Приветствую всех собравшихся здесь, на этом месте, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу. Слава Богу за то, что мы можем быть на этом месте сегодня. Давайте помолимся, попросим благословения за эту милость, поблагодарим Его. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот воскресный день, в который, Господи, вместе с Твоим народом по всему лицу земли можем склониться и прославить Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня верный Твоему слову посреди нас. Господи, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в этот день, Господи, со всеми людьми, Господь, которые исповедуют имя Твое, мы можем прославить Тебя. Мы можем, Господи, поблагодарить Тебя за многие милости. Мы можем, Господи, поблагодарить Тебя, Господь, за жизнь, за спасение, за хлеб насущный. И мы молимся, Господи, и просим, чтобы Ты осветил наши сердца, чтобы, Господи, каждое сердце было открыто для Тебя, чтобы каждое сердце, Господи, могло принести Тебе хвалу, Господи, чтобы каждое сердце, Господи, верило Твоему Слову, Боже, и чтобы, Господи, люди Твои могли наследовать те благословения, которые Ты для нас обещал. За все Тебе да будет слава, нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Писание называет детей наследием от Господа. И очень важно, чтобы мы на самом деле имели Божий взгляд на вещи, да? Потому что нам важно, чтобы мы смотрели на мир Божьими глазами. Вот наследие от Господа, дети. И сегодня мир по-разному на них смотрит. Кто на них смотрит, как на обузу, кто на них смотрит, как на чуть не на спасение свое. В общем, спектр очень, очень широкий. Но если он неправилен, то, соответственно, неправильное отношение, неправильное и воспитание, и все остальное тоже неправильно. Господь дал нам вот это наследие. Наследие подразумевает то, что мы оставим после себя. Какой будет церковь в Исагиносе через 20 лет? Не надо, как говорится, гадать. Нужно работать над этим. Что мы передадим им? Чем благословим их? Куда их направим? На что сориентируем? Вот это вот вопросы, которые мы задаем себе сегодня, чтобы иметь какой-то плод завтра. Поэтому наши молитвы о том, чтобы Господь благословил детей и хранил их на земных путях. Наши молитвы, чтобы Господь благословил нас точнее, и дал нам мудрости, как с ними обращаться, что им передавать, к чему их направить. Наши молитвы к тому, чтобы Божье дело, оно могло продолжаться. Аминь. Давайте встанем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты посылаешь детей в наши жизни, в наши семьи, в это собрание, Господи, в этот мир. И мы, Господи, благодарны Тебе за то, что можем смотреть на них Твоими глазами, глазами веры, Господи. Понимая, что это то, что останется после нас, Господь. Когда мы уйдем с этой земли, когда, Господи, наше дело, наш труд завершится духовный, Господи, что-то, Господи, будет после нас. И мы просим Тебя и молим, Господи, чтобы Ты благословил их, Господь, чтобы хранил от зла, Господь, хранил от дьявола, хранил от суеты этого мира, Господь, и направил на Твои пути. Мы молимся также, Господь, о себе, чтобы Ты благословил, Господь, каждого родителя, Господи, благословил служителей детского служения, благословил всех братьев и сестер в том, чтобы, Господи, показывать им добрый пример веры, Господи, добрый пример, Господь, любви, служения, посвящения Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Господи, мы, конечно, хотим, чтобы они были лучше нас, Господь, потому дай нам, Господь, в этом, Боже, на самом деле, Господь, Твоего сверхъестественного, Господь, благословения. И мы, Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня можем благословлять их. Сегодня, Господи, вновь можем молиться за воскресную школу, благословлять, Господь, служение наших братьев и сестер. И молимся Тебе, чтобы, Господь, Ты, Боже, помог взрастить это доброе семя в их сердце, для того, чтобы однажды в их жизни был Твой плод. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжим наше собрание. Давайте откроем 11 главу послания к евреям. 11 глава послания к евреям. И хотелось бы поговорить о вере. Ничего нового там, может быть, мы не встретим, но, как сказать, напоминанием обновим смысл. 6 стих этой главы, 11 главы послания к евреям, 6 стих говорит нам: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И дальше, в принципе, вся глава содержит примеры. Примеры людей, как они верили и каким образом они угодили Богу. И я бы хотел сегодня сделать вот этот акцент на то, что если мы желаем угодить Богу, а я надеюсь, у нас есть такое желание, то написано: надобно, чтобы человек веровал. Надобно человек, потому что без веры угодить Богу невозможно. Что это значит? Если мы будем очень стараться, ну просто вот, как говорится, из кожи вон лезть, чтобы угодить Богу, мы сможем это сделать или нет? Я хочу вот эту мысль донести до нас, что усердие, оно для служения Богу, оно важно. Но дело в том, что наше усердие, оно не угождает, то есть оно не сможет угодить Богу. Наше самое лучшее, ну, как нам, наше самое серьезное, наше самое большое, наше самое, ну, я не знаю, как это назвать, наш предел, наш максимум, все, что у нас есть, если мы выложимся во всем этом, да, если мы достигнем своего максимума в отношении служения Богу, как это ни печально для человека, он не сможет этим угодить Богу. Нас восхищает человеческий максимум. Мы с восхищением всегда смотрим какие-то олимпийские игры, допустим, да, когда люди бегут так, как мы бегать не можем, прыгают настолько высоко, насколько мы прыгнуть не можем, там еще что-то такое делают. Нас всегда восхищает человеческий подвиг, когда люди ну, как сказать, что-то делают такое великое, там, ну, проявляют смелость, которой у нас нету, там, допустим, или еще какие-то вещи, какое-то там усердие, какие-то там недюжинные способности, какие-то умственные способности проявляют, которые, в общем-то, которые максимально, ну, как бы показывают способности человека. Все это человека восхищает. Но все это не восхищает и не удивляет Бога. Потому что всеми вот этими вещами удивить его невозможно. Написано, что вот это все максимальное человеческое, которое существует в этом мире, ну, давайте посмотрим, чтобы... Не закрывайте это еще пока что послание, где-то положите себе туда палец. Давайте глянем в отношении того, что, как Бог оценивает максимум человеческий. Это послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, первая глава. 19 стиха. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего безумие?» И дальше 25 стих. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Поглядите. Посмотрите, как Бог оценивает вообще максимальные способности человека. Да? То, что там написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. То есть все, ну как бы сказать, Бога не впечатляет какие-то великие человеческие достижения. Бога не впечатляют какие-то великие человеческие способности. Но человек постоянно к нему это все приносит. Постоянно приносит и приносит в отношении там своих, там, свое великое терпение, свое великое смирение, свое великое посвящение, мудрость там, или еще что-то такое, свою великую, и так далее. С одним и тем же вопросом, с одним и тем же желанием угодить Богу таким образом, чтобы получить Божье одобрение, чтобы получить Божью похвалу, чтобы обратить на себя Божье внимание. И все время в этом отношении человек терпит неудачу. Почему? Потому что Господа это никоим образом не впечатляет. Чем мы можем удивить того, кто создал эту вселенную? Мы понятия не можем, как она устроена до сегодняшнего дня. А он это сделал, он это сконструировал. Он это задумал, и он это воплотил в жизнь. Да? Мы всегда находимся на уровне, ну, не знаю, как это, чтобы вы яснее, наверное, это что, ну, как сказать, это наверное, несоизмеримо, но ну, что-то похожее, наверное. Если, допустим, человеку там, ну, как сказать, какому-то дикому совершенно папуасу показать часы, то, в принципе, ну, как бы, часовщик по сравнению с ним, человек достаточно продвинутый, да? И вот этот папуас, наверное, часовщика ничем не удивит своими изобретениями. Насколько он там хорошо сделал свое копье, насколько у него замечательно устроен шалаш, и насколько он, ну, как бы сказать, замечательно умеет выбивать искры для того, чтобы разжечь огонь. Часовщик никаким образом не будет впечатлен и вдохновлен вот действиями вот этого самого, ну, дикого, так скажем, человека. И Бог никаким образом не будет, ну как, не будет вдохновлен и впечатлен человеческими достижениями. Еще раз скажу, мы вообще не представляем, что это такое, как устроен этот мир. Не понимаем элементарных каких-то вещей совершенно. Мы только-только, ну, если мы гордимся своими знаниями, мы гордимся своими исследованиями, но понимаете, что все то, что, чего достиг человек, это всего лишь, ну, скажем так, кожура на яблоке, да? Мы единственное, что могли немножко ее так вот рассмотреть и попробовать, ну, поэкспериментировать над верхним слоем. Что внутри, никто ничего толком не знает. Люди не знают, из чего создана материя до сегодняшнего дня. На это тратятся миллиарды, чтобы понять, и так далее. Там вот коллайдер к этому приспособлен, и так далее. Люди не знают элементарно, что такое электрический ток, по большому счету. Определение электрик говорит аминь. Поверьте уж мне. Если ему поверите, если мне не верите. Люди не знают, что такое по большому счету природу вообще материи, природу вещей, природу вообще устройства этого мира и так далее. Есть огромное количество догадок, да? Как есть огромное количество догадок у этого попаса в отношении часов, что это такое. Начиная от того, что это просто-напросто какой-то камень странный, да, заканчивая, может быть, какими-то более продвинутыми вещами, что это какой-то дух, живущий в камне. И что это такое, что такое мир вокруг нас? И вот этими всеми вещами, человеку свойственно своими вот микродостижениями, человеку свойственно гордиться, человеку свойственно пытаться это все как-то притащить Богу. Бога это не восхищает и не удивляет никаким образом. Человеческие вот эти достижения, прыгнуть выше, пробежать быстрее, как-то собраться с волей и что-то сделать, его тоже никаким образом не вдохновляют и не восхищают. Почему? Потому что посмотрите, Бог всегда последователен в своих действиях. Бог всегда, его сила воли, она несоизмеримо больше человеческой силы воли. Представляете? Человек может собраться там, ну, как сказать, хорошо, если он приведет свою жизнь в порядок, и то на какой-то период. Как правило, нас не хватает на большие дистанции, да? Бог создал эту вселенную, живет в вечности, и тысячелетия трудится с человеком. Причем неизменно. Несмотря на какие-то обстоятельства, несмотря на какие-то там неудачи, все такое. Человеческие способности и возможности, они на самом деле никаким образом, я еще раз подчеркну эту мысль, не могут Богу угодить, не могут Бога вдохновить, не могут Богу понравиться и не могут Богу как-то впечатлить. Поэтому все самое лучшее человеческое, все самое лучшее предельное, что мы можем из себя выдавить, изобразить и показать, оно заранее обречено на поражение. И вопрос тогда, естественно, как же Богу тогда угождать? Как сделать так, чтобы на самом деле, ну, привлечь его внимание, и каким образом делать так, чтобы он, ну, как бы сказать, был доволен нами? Потому что, подчеркну вновь и вновь эту мысль, что бы ты ни делал, это Бога никаким образом не прославит. Я имею в виду человеческие способности и возможности. И то, что там, как бы сказать, люди пытаются таким образом что-то сделать для Господа самое лучшее, оно по-человечески ни к чему не приводит. Нам кажется, может быть, нам может точнее казаться, что таким образом мы прославляем Господа. Потому что служение идолослужение, точнее, идолопоклонство, оно на этом и основано. Если помните, оно всегда было очень таким, как это сказать, запредельно сложным для человека, казалось бы, да, ну, но в разумных рамках. Я напомню вам одно собрание, которое происходило на горе Кармил, и в котором участвовал Илья, и там 200, по-моему, служителей, или сколько там, или 400 служителей Ваала. Если сравнить эти два служения, ну, служение Ильи и служение вот этих людей, то, естественно, мы были бы впечатлены не служением Ильи явно. Ну, до того момента, как сошел огонь, наверное. Да? Служение этих вот 400 человек было очень, как это сказать, насыщено человеческими усилиями огромными, да? Они, написано, прыгали. Тяжело? Целый день прыгать. Тяжело. Они, написано, кричали весь день. Тяжело кричать весь день? Однозначно. Хотя, конечно, впечатляет. Они, написано, кололи друг друга. Ну, и себя тоже кололи. таким образом, что вообще, в принципе, кажется тяжелым, ну не только диким, но и тяжелым занятием. Представляете себе друг друга колоть или себя колоть целый день. И вот все это, конечно, производило впечатление на людей. Все это, конечно же, масштабностью, шумом, динамикой, оно было на самом деле как-то для человека очень таким великим, да? Но произвело ли это впечатление на Бога? Совершенно нет. Совершенно нет. И в пику этому служение Илии, оно было достаточно, ну, как сказать, достаточно таким странным. Во-первых, оно было коротким. Написано, что весь день он ничего не делал, только издевался над этими парнями. Ну, я не думаю, что Богу это сильно нравилось, но Илии это нравилось. Помните, он там смотрел на них и это самое там, ну, издевался буквально. Он там говорил, давайте, может, громче крикнем, может быть, он спит там, ваш Бог, там, может, разбудим как-то и так далее, и так далее. В общем, практиковался в сарказме. После этого он совершил короткое служение, собрал, написано, 12 камней, нетесанных причем, сложил их, положил на них жертву, дрова, жертву, и после этого коротко помолился. Молитва не была длинной, да? Молитва не была громкой, молитва не была какой-то там особенной, да? Он простыми словами, в одно предложение буквально, да, в несколько точнее предложений, помолился и сказал: «Господи Боже Израилев, покажи, кто истинный Бог». И где-то вот там в течение этой минуты произошло то, что мы знаем, Бог, это понравилось Богу, и написано, Бог презрел на жертву Ильи, сошел, ну, молния, испепелила не только жертву, но и жертвенник, и воду, и все, что там вот вокруг находилось. Поэтому мы понимаем, что человеческие какие-то вот вещи, человеческие какие-то вот способности, возможности и максимальное наше напряжение, максимальное наше, ну, как бы сказать, усердие во всем этом деле, оно не сможет угодить Господу, если источником этого всего является, ну, наше, человеческое что-то, да? Поэтому возвращаемся к этой мысли, которая написана в 11 главе послания к евреям, что без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Так что же это такое за качество, да, в человеке, которое позволяет нам угождать Богу, которое позволяет нам делать такие вещи, которые Богу нравятся? Написано «вера», да, и опять же, ну, как сказать, когда люди берут просто понятие веры, абстрактное, они и пытаются найти его в себе, это тоже, ну, совершенно такой тупиковый вариант. В нас вера, ну, как субстанция чистая, не находится, и потому что источником веры является нечто, и в данном случае это кто-то, это Бог. И на что она похожа? Тут есть впереди такая мудреная формулировка в первом стихе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Некоторые пытаются брать ее как формулу, но здесь не формула веры. Здесь, ну, как сказать, здесь ее динамика, здесь ее движение этой самой веры. Это не формула веры. Если вы думаете, что это формула веры, вы глубоко заблуждаетесь. Это не, ну, как сказать, это не есть вера. Это динамика веры. Понимаете? Вера – это когда ты осуществляешь ожидаемое и веришь в невидимое. Но вера без объекта веры, она отсутствует как таковая. Его нет. Ее нет как таковой. Потому что вера не может существовать автономно, сама по себе. Она всегда имеет объект. Да? Если ты веришь в себя, то объект твоей веры – это ты сам. Да? Если ты веришь в кого-то, объект твоей веры – это кто-то, там, человек, там, предмет и так далее, да? Я верю, что машина меня довезет до какого-то другого пункта, да? И я, согласно этой вере, сажусь в машину, еду и, согласно моей вере, что? Получаю, да? Я осуществляю ожидаемое и уверен в невидимом. Я еще не вижу, что она меня довезла, но я осуществляю то, что ожидаю от машины, что она меня довезет, и в конце концов, уверенный в невидимом, что я доеду, я в конце концов получаю результат. Это динамика веры, то есть как эта вера действует. Но сама по себе вера, она существует только в связке с объектом каким-то. То есть в данном случае, ну как сказать, наша вера в машину здесь нам не пригодится. Да? Наша вера в себя нам здесь тоже не пригодится. Наша вера во что угодно здесь, в этом мире, нам здесь тоже не пригодится, потому что вер много. Но про какую же веру здесь идет речь? Про веру и доверие Богу. Потому что если в данной ситуации нас интересует только один вид веры, то есть вера в Бога. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть вот этот собственно, объект нашей веры и есть то, что Богу интересно, важно видеть в нас. Как это работает? Мы верим, что есть Бог, мы верим в то, что этот Бог говорит к нам, и согласно того, что мы слышим, мы действуем. Таким образом, мы можем угодить Богу, совершая то, что Он от нас хочет, совершая так и действуя так, как Он себя открыл в нашей жизни. И чтобы яснее было слушающим, автор в 11 главе приводит огромное количество примеров. Я, наверное, все, как здесь он говорит, не достает нам времени перечислять все примеры. Я тоже, на самом деле, немножко срежу с 7 стиха. 7 стих. «Верою иною, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Поглядите. «Верою иною, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, и ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Но и угодил Богу. Однозначно. Но и угодил Богу. Чем он угодил Богу? Тем, что он поверил. Чему? Божьему Слову. Тем, что он поверил Божьему Слову. К нему прозвучал Божий голос. И сказал, который говорит, сказал Ной, который сказал, вот я. И этот Божий голос ему рассказал о том, что будет потоп. О том, что все то, что вот здесь создано Богом и так вот замечательно все устроено и благословенно. Допотопный мир, он, ну, как сказать, достаточно отличался от нашего. И в итоге Ной начал строить этот самый ковчег. Он поверил Богу, и он начал строить этот ковчег. Он строил его, написано, 100 лет. Огромное количество времени затратил на то, чтобы сделать нечто такое. И я не думаю, что он там, ну, как сказать, что он сделал, ну, как сказать, что он стал таким чемпионом. Он делал то, что он умеет, наверное, да? Или если не умел, то научился. За 100 лет можно успеть научиться хорошо работать с пилой, с молотком и так далее, да? В запасе есть еще 200. Но факт то, что он не лез из кожи вон, как говорится, да? Он не делал чего-то такого, что, ну, от чего прямо вот, ну, как сказать, мурашки по коже, да? Что это такое? Он жил размеренной какой-то жизнью своей, он делал какие-то вещи, которые нужно делать для того, чтобы этот ковчег был построен. Он там пилил каждый день, он там что-то там строгал, молотил, как, наверное, не знаю, что там, рубил эти деревья там или там заготавливал где-то и так далее, и так далее. То есть делал, в принципе, то, что мог сделать любой человек на этой земле. Или нет? Или Ной был каким-то особым виртуозом по строительству ковчегов? Нет. Нет, любой мужчина, я думаю, что смог бы, имея на месте Ноя, любой бы здесь, в этом зале мужчина, на месте Ноя сделал бы то, что сделал Ной за 100 лет. Ничего там особого не было. Чем же он угодил Богу? Тем, что послушался. Тем, что поверил и послушался. Тем, что сделал то, что нужно было сделать для него. Бог ему поручил это дело делать, он это сделал. Поверив во все это дело. Поверив, что этот потоп будет. Поверив, что Бог верен своему слову. Потому что, ну, как мы видим, на самом деле на тот момент ничего не было видимо. Если бы там гремел где-то вдали гром, может быть, ему встроить было легче, да? И если бы, может быть, там где-то ходили какие-то слухи, что вот там затопило, или вот там затопило, как сегодня новости приходят, да, разные, то, может быть, ему было бы легче строить. Но все было спокойно, все было по-прежнему безмятежно. И так продолжалось ни день, ни два, а целых 100 лет. Ничего не изменялось. И только написано, когда ковчег был закончен, и когда туда собрались животные, и Ной вошел вместе с семьей, и Бог затворил двери ковчега, тогда только поменялось что-то. Тогда написано, пошел дождь, тогда разверлись какие-то вот эти вот, какие-то там подземные воды, и тогда началось то, что мы знаем как потоп. Восьмой стих говорит, верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, со наследником того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Тоже очень короткое описание и итогов жизни этих самых людей. Тоже история ветхозаветная, когда вот этому человеку, Аврааму, язычнику из Ура Халдейского, как написано, то есть это обитателю Месопотамии или вот Междуречия, между Тигром и Евфратом, где-то в той стране он жил, явился Бог и сказал: Авраам, вот я, да, ходи передо мной, будь непорочен, я буду твоим Богом, и так далее, и так далее, и так далее. И более того, я дам тебе в наследие у человека, который не имел детей, он говорит, я дам тебе в наследие землю, и я дам тебе, устрою, размножу тебя, и так далее, и так далее. И написано, что это тоже очень коротенько написывается, что этот человек тоже поверил Богу, да, и пошел. Я не думаю, как бы сказать, что-то вот, ну, ходить тоже мы все умеем, да? Или нет? Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но так или иначе, ходить это несложно. Он написано «пошел». Пошел. Конечно, то, что он пошел, было связано с рисками большими. Он написано «пошел» в этот самый «пошел». Не зная, куда идет, да, зачем идет, и так далее, и так далее. Но, в общем-то, это тоже не что-то сверхъестественное. Я тоже иногда иду, не знаю, куда. Ну, я имею в виду, я там ни разу не был. Мне не нравится это, но я так делаю иногда. Да, потому что иногда нужно. Тебя отправляют по какому-то адресу, к которому ты никогда не был. Хорошо, когда ты знаешь путь, и когда ты там уже был не раз. Приятно, хорошо, знаешь четко, что ты придешь, там вот такое, там, вот это можно ожидать, вот это ожидать не стоит, вот это там вот такие условия, такие вот возможности, и так далее, и так далее, и так далее. А когда едешь или идешь туда, куда не знаешь, в принципе, это немножко так напрягает, рискованно, но, тем не менее, мы с вами время от времени такое тоже практикуем, тоже такое делаем. И в итоге написано, что пришел он там, обитал на этой земле, ничего не получил пока что, но верою обитал, не ушел, не разочаровался, не сказал, да что такое, пришел, а тут вот никто меня не ждет, и ничего, никакой земли нету, а уже все оказывается давно поделено и занято, и никто особо даже продавать мне ничего не хочет во всей этой истории. Только вот когда жена умерла, жалились над ним и продали ему кусочек поля, чтобы похоронить. Тем не менее, написано, что он угодил таким образом Богу. Он угодил, почему? Потому что поверил Богу, смирился и пошел, поверив, сделал то, что Бог от него хочет, сделал то, что Бог от него ожидает. По своим возможностям, по своим способностям, но по воле Божьей. Конечно, во всем этом присутствует, на самом деле присутствует такая вот, как сказать, такой момент, ну, сверхъестественности, потому что дальше идет он там по нарастающей. Дальше он говорит вот такой пример. «Верую Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». То есть кое-где, посмотрите, я хочу обратить ваше внимание на этот интересный факт. Кое-где Господь от нас требует, ну, естественных вещей, да? Построил ковчег. Можно сделать без всякого чуда? Можно. Взял и пошел в обетованную землю. Можно сделать без всякого чуда? Можно. Совершенно. Ну, реальные вещи. Совершенно обыкновенные вещи, которые может сделать совершенно всякий человек. Но сделанные с верой по смирении, то есть сделанные с верой в послушании Божьему Слову, эти вещи угождают Богу. Аминь? Аминь. кое-что из нашего естественного, уровня, естественных наших человеческих способностей, сделанное по вере и смирению, угождают Богу. Да? Есть вещи, которые Господь от нас требует, Господь от нас ждет какие-то сверхъестественные вещи. То есть то, что ты сделать не можешь совершенно никак и никаким образом. Да? Вот здесь вот Сара написано, рожать не могла. Если бы Бог попросил, там, ну, если бы у нее было все нормально, и Бог сказал бы, что вот ты родишь и так далее, и у них бы родилось... допустим, энное количество детей, я думаю, что она также угодила бы Богу, как и через это чудо. Но иногда Господь дает, ну, желая прославиться таким образом и проявить себя, Он делает такие вещи с нами, такие какие-то интересные. Он просит от нас невозможного для нас каких-то вещей сделать. И в итоге, мы с вами вынуждены доверяться и ожидать какой-то помощи Божьей. Потому что без Бога мы это выполнить не в состоянии. Без Бога мы это выполнить не можем. И тогда мы на самом деле в большой зависимости от Него, и тогда мы на самом деле очень нуждаемся в Нем и понимаем, что если Он нам во всем этом деле не поможет, то дело наше совершенно... безнадежное. И в итоге, 12 стих, «Посему от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчисленный песок на берегу морском». Дальше хочу, чтобы мы посмотрели на жизнь Моисея, 24 стих. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Это, ну, как сказать, это в человеческих способностях. Да? Да? Мы знаем, что люди так делают иногда. Мы называем их там, не знаю, как по-разному, там, патриотами, там, или этими самыми там национальными там, героями. 26 стих. «И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо, видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху, пролитие крови, чтобы истребитель первенцев не прикоснулся к нему». Вот эти все моменты, на мой взгляд, они как бы еще на естественном уровне. Да? Можно было заколоть ягненка, можно было помазать косяки. Все это дело еще человек, ну, было в силах человеческих. А вот дальше уже верою перешли не Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Почему? Потому что это дело уже сверхъестественное. Потому что так, ну, как сказать, люди море как по суше не ходят. И в итоге люди, смелые египтяне, попытались, но у них ничего не получилось. Поэтому поглядите, разные такие вот варианты, разные примеры мы с вами читаем и видим в нашей жизни. И они на самом деле разные. Некоторые вещи под силу человеку и вполне реальные, вполне достижимы и без Божьего какого-то сверхъестественного помощи, Божьего какого-то сверхъестественного вмешательства. По сути, что мы с вами и делаем, как мы с вами и живем. Да? Вам для того, чтобы прийти сегодня в церковь, понадобилась вера или нет? Какая вера? Что будет служение, что сегодня Господь будет здесь, что будет благословение Божье и так далее, и так далее. Вас сегодня ангелы сюда притащили? Или вы перенеслись, как и этот самый, как Филипп? Нет, все встали на свои ноги, как всегда, оделись, обулись, да? И на своих ногах, ну, кто быстрее, кто медленнее, кого подвезли, но все равно как-то вот так вот понемножку, все сюда добрались, да? Естественным путем. Или нет? Как вам кажется, это угодно Богу или нет, что вы здесь сегодня? Откуда вы это знаете? С чего вы это вдруг решили? Может, лучше Бог бы сказал, сиди ты дома. Слово Божье говорит. Да, мы знаем Божий голос, Он говорит к нам через Писание. Что говорит Писание? Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. Мы знаем также, что где двое или трое, там я посреди них. Мы хотим быть там, где Господь наш. Да, Мы послушны учению апостола Павла, который говорит, не оставляйте собрания. Да. В итоге мы с вами здесь, на этом месте. Таким образом, естественным путем мы с вами сегодня угодили Богу. Бог будет в восторге от вас всю неделю от того, что вы сделали. Я думаю, что Богу, на самом деле, то, что вы сделали, понравилось сегодня. Но, кроме этого, у нас еще есть много возможностей и способов угодить Господу. Да? И они будут как естественные, такие, для нашего, по нашим силам и по нашим возможностям. Также они будут и сверхъестественные, вот эти самые вещи. И вот эти все моменты для Бога и для нас важны достаточно. Почему? Потому что Господь хочет прославляться через нас. Господь хочет, чтобы мы Ему угождали. Наша цель также совпадает с этим. Мы хотим угодить Богу, да? Мы хотим сделать то, что Богу будет, радостно, приятно, важно в отношении нас, да? Поэтому, когда мы делаем что-то делаем, очень важно, чтобы наша вера, она основывалась на чем-то. Она основывалась не на наших фантазиях. Богу понравится? Что бы такое чудить, чтобы Богу понравилось? Да? Я слышал разные эксперименты. Там, давайте цветами все завалим. Нам цветы нравятся? Нравятся. Наверное, и Богу должны понравиться. Он тебя об этом просил?
Нет.
Нет, надеемся, что понравится. Да. Или давайте еще что-нибудь учудим такое интересное. Такое вот, там, на столбе просидим не месяц, не два, а полгода хотя бы все вместе. Посидим, может быть, Господу, во имя Господа будем сидеть. Не просто так. Да? Или там, не знаю, что там еще, какие-нибудь вещи. Да. После собрания задом пойдем, да, назад домой?
До дома.
Не оглядывайся. Может, тоже Богу понравится. Я не знаю. Давайте на ушах походим. Может быть, Богу понравится. И все эти вещи, я имею в виду человеческие, да, они могут на самом деле впечатлить других людей. Да? Там вот, ты смотри, во имя Господа там полгода на столбе просидел, не слазя. Или еще там что-нибудь такое надел. Там женщинам на цветы бы очень понравились, если бы все мы завалили. Сказал, как Богу интересно будет. Но Богу на самом деле эти вещи не интересны совершенно. Он хочет, чтобы наша вера основывалась не на наших фантазиях, а Он хочет, чтобы наша вера основывалась на Его словах в отношении нас, на Его желаниях в отношении нас, на понимании того, какой Он есть, что Он делает в нашей жизни, на понимании того, как Он относится к нам и что Он от нас ожидает, что Он вообще совершает в нашей жизни. Вот если на основании этого сделано что-то, тогда нравится. Нравится, если это даже что-то небольшое, как то, что вы сегодня здесь пришли, и то, что вы сегодня послушание Господу совершили, вот такое небольшое дело, да? Так же, как будет Богу нравиться то, что если вы на самом деле в послушании Ему делаете что-то серьезное, сверхъестественное. Я имею в виду то, что не под вашим. Такого в вашей жизни масса. Я даже не говорю про какие-то вещи, там, допустим, про воскрешение мертвых, там, или про не знаю, что еще. Такое уже совершенно запредельное, там небо закрыть на год или на два, или еще каких-то вещей таких вот совершенно не от мира сего. Нет, я говорю о, я говорю об обыкновенных, я говорю о ежедневных сверхъестественных вещах в нашей жизни. Наше освящение – это совершенно сверхъестественная вещь. Освящение – это наше как бы практическое преображение в образ Христа, когда мы становимся похожими на Иисуса Христа. Совершенно невозможная вещь. Библия говорит нам об этом. И, в принципе, кто пытался, знает, про что я говорю. Да? Соломон сказал, говорит, этот эфиоплянин кожу свою, то есть негр кожу свою, цвет не поменяет свой, и бар своих пятен не поменяет. Так же, говорит, и человек не может измениться. Безнадежная ситуация. Внутри нас сил достаточно, которые утащат нас от Бога. Внутренних сил достаточно, чтобы развалить и разрушить нашу жизнь до основания. И то, что мы с вами призваны двигаться к святости, то, что мы с вами призваны двигаться к любви Божьей, то, что мы с вами призваны совершать дела, которые совершал Иисус Христос, это совершенно сверхъестественное дело. И там на самом деле нужна вера. Вера во что? В силу Божью. Вера в силу Духа Святого, который живет в вас, и который освящает, и без него это невозможно сделать. Вера в силу Божьего Слова, которое говорит, что я обещал, я сделаю. Павел постоянно подчеркивает это, заканчивая каждое свое послание, он практически он пишет, говорит, верен Бог, который обещал поставить нас перед собою без порока и в святости, и в радости. Да? Вера в силу Божьих обетований, вера в силу Духа Святого, вера в то, что, каким образом Господь это совершил. А об этом тоже стоит позаботиться и узнать, когда послание к Римлянам объясняет нам, что верою наш ветхий человек распят с ним, и верою мы воскресли для новой жизни. Там на самом деле без веры угодить Богу невозможно. Люди пытаются, и я не знаю, мы с вами тоже пытаемся, но если там нету веры в то, что Бог говорит, то что бы ты ни делал, сколько бы ты не терпел, сколько бы ты себя не усмирял, сколько бы ты себя там не ломал, да, ничего не выйдет, по большому счету. Потому что терпению придет конец, смирение однажды закончится восстанием, и все наши попытки, они пойдут на прахом, на смарку. Я не говорю уже про другие вещи, такие сверхъестественные, которые задачи, которые ставятся перед нами. То же самое в служении, то же самое в отношении служения, тоже очень важный момент, я тоже, может, немножко хочу об этом поговорить. Мы с вами, может быть, кто помнит, в среду нам говорили, что на самом деле дьявол часто очень обманывает человека, то, что он, говоря, что нам, что мы недостойны. Я немножко по-другому скажу, дьявол не обманывает нас, говоря о том, что мы не можем, и мы недостойны. Это правда. Мы не можем, и мы недостойны. По-человечески. Это не обман. Я имею в виду на человеческом уровне. На самом деле, если разобраться по-человечески, да, я не могу, и да, я недостоин. Я не могу быть пастором. У меня нету на это достаточно терпения, мало, да, любви мало, времени мало, всего у меня мало, всего мало. И я недостоин, уж точно знаю, недостоин. Не верите, да? А вот поверьте, по-человечески на самом деле так, да, но если Бог тебя призвал, если Бог тебя призвал, послушайте, то он на самом деле позаботится о том, чтобы так было на самом деле. И если ты веришь, то ты убеждаешься, что так на самом деле есть. Откуда что берется? Откуда что берется, понимаете? В нужный момент находится и время, в нужный момент почему-то появляется терпение, в нужный момент почему-то появляются какие-то слова интересные от Духа Божьего, в нужный момент почему-то и любовь где-то вот появляется такая, которой раньше не было. И так далее. Понимаете, когда ты послушен тому, что Бог тебе говорит, когда ты делаешь то, что Господь тебе говорит, как это сделать? Наверное, верую. Наверное, верую, что если Господь чему-то тебя призывает, то Он даст тебе и что? Все необходимое для того, чтобы ты делал то, что тебе поручено. Если Господь поручает тебе что-то сделать, да, посмотрите, подумайте о такой интересной вещи. Христос собрал 12 человек. Вот на этой кучке людей небольшой. Христос собрал столько людей, без вас всех остальных, вас не было. И вот этим 12 сказал, идите и научите все народы. Идите и научите все, слышите, слово страшное такое, все. Все народы. Вот 12. Куда все народы? У нас стран сколько с вами? Вот умные люди говорят, что где-то 192. Так это больше, чем по 10 стран на одного человека. Слышите? Больше, чем по 10 стран на одного человека. Задача совершенно нереальная. То, что Христос поставил перед учениками. Он сказал, идите и научите все 12 человекам. Идите и научите все народы. Но интересный момент, они преуспели как-то в этом во всем, да? Как преуспели? Это не прибило их, это не разочаровало их, это не так, что они сели и сказали, не потянем мы, наверное, с чего бы это начать? Даже начинать не будем, бесполезный совершенно проект, совершенно нереальная вещь, не сможем сделать, даже пытаться не будем. Нет, эти люди начали шевелиться, начали что-то делать, понемножку, по чуть-чуть, с Иерусалима начиная, потом дальше где-то, дальше. И там же мы знаем, что все апостолы, они где-то что-то делали. Ну, я не знаю, Писание Деяния апостолов нам это не рассказывает, но по преданиям где-то кто-то дошли от Рима до Индии, говорят, дошли. Даже какой-то апостол, вроде Фома, добрался аж до Индии, говорят, на тот момент. И, в принципе, я верю, что это возможно. Почему? Потому что Господь, Он, как сказать, Он помогает во всем этом. Если Он поручает эти все вещи, да, если Он дает нам такие несбыточные задания, ну, сверхъестественные задания, то, наверное, разумно, что Он и поможет будет, ну, помогать нам будет во всех этих историях. Потому что если, допустим, царь вызывал, или, допустим, президент вызывает какого-то из министров и говорит ему, дает ему какое-то задание такое, ну, допустим, построить там атомную станцию, чтобы вам было яснее, да, мы понимаем, что один человек это не сделает. Но так как ему это поручено, и он за это отвечает, то правитель что сделает? Даст ему все ресурсы для того, чтобы это было сделано. Разумный правитель. Мы верим, что Господь наш разумный правитель. Аминь. Мы верим, что Господь наш разумный правитель. И мы верим, что если Он поручает нам что-то сделать невозможное для нас, зная, что мы не справимся, да, то Он даст нам ресурсы, обеспечение для того, чтобы мы это самое сверхъестественное сделали. Но при всем при этом очень важно, чтобы в нас была то, что называется верой. Если Он говорит нам «сделай», то важно, чтобы мы не говорили «о, да это невозможно, да ничего не выйдет, наверное, у нас». Или мы не говорили, что «о, да это, наверное, как-то, ну, абсурдно, в наш план не входит». Мы думаем, что лучше бы по-другому. Мы думаем, что лучше бы по-другому было бы. Было бы больше пользы, было бы больше смысла и разума, если было бы все немножко по-другому. Если бы так относимся к делу, то Богу не угодим. Как не будем стараться? Когда Господь говорит тебе, иди и делай вот конкретно вот это дело, занимайся вот этим служением, или поступай таким или другим образом с братом своим, или будь там, где я тебе сказал, а мы начинаем говорить, Господи, мне кажется, лучший вариант, если бы я стараться буду, я очень буду стараться, я сделаю много, может быть, больше и лучше там, на том поприще, да, может быть, у меня лучше получается что-то, чем ты, к чему меня призываешь. Ты меня призываешь служить, я хочу деньги зарабатывать, у меня лучше это получается. И, может быть, я жертвовать тебе буду? Знакомый вариант. В итоге мы рискуем, что не угодим Богу. Даже очень стараясь, даже очень, ну, как бы сказать, преданно и с Богу что-то там обещая, уделяя, мы, наверное, не сможем угодить ему. Потому что ему, он говорит, послушание хочу, а не жертвы. Послушание хочу, а не жертвы. Мы будем там очень жертвенны. Мы будем там очень, как бы, щедры и так далее. Но Господь говорит, я хочу твоего послушания. Не надо жертв. Сделай то, что я просил. Сделай то, что я тебе поручил. Сделай то, как я тебя учу. Сделай то, как я тебе призываю. И если ты это сделаешь, то я буду доволен. Пройди, там, не знаю, там, километр до собрания ногами или на подъезде, и потом 100 метров пройди, или 50 метров пройди. Это самое. Если ты это сделаешь, я буду доволен. Мы будем рассказывать, что, в общем-то, неплохо было бы остаться дома, потому что устану, потому что, там, не знаю, там, нога болит, потому что там что-нибудь еще, голова болит, или еще какие-то моменты. И лучше бы отдохнул, потом найду проповедь в интернете, потом это самое, в принципе, ну, вроде бы, вариантов много. Но если Господь говорит делать, надо делать. Если Господь призывает к чему-то, надо призывать. Ну, как надо совершать то, что чему Он призывает. Единственное условие здесь, нам это тяжело будет делать без веры. Потому что если веры во все это нету, то тогда ты будешь себя заставлять это все делать. И где-то на каком-то моменте естественные способности, естественные возможности закончатся. И понадобится что-то сверхъестественное. А там уже сил не хватит. Там уже способностей не хватит. И в итоге мы рискуем остаться среди тех, кто Богу не угождает. Что происходит с теми, кто Богу не угождает? Согласно притче Иисуса Христа, как Он учил. О рабах, которые оставили служение Господину своему. Ты читаешь, и как-то нерадостно за них, да? Ну, в лучшем случае бит будет много, как вот мне подсказывают, да? В худшем случае, что с ним произошло? Остался во тьме внешней, где плащ и скрежет зубов. Ну, не хотелось бы иметь такую судьбу. Не хотелось бы иметь такую вот будущность с вами. Как вам? Согласны вы со мной? Однозначно. Не хотелось бы иметь ни такой судьбы, ни такой будущности. Когда на самом деле человек, который знал волю Господина своего, но не угождал ему, он получает вот такое вот некрасивое и недоброе воздаяние. И наоборот, мы знаем также о награде тем, которые угождали своим господам, да? Что? Что там было? Войди в радость Господина твоего, поставлю тебя над 10 вместо одного города и так далее, да? И награда там какая-то ему и все такое. Вот это уже как-то лучше. Это уже больше как-то радует и привлекает. Поэтому, когда мы с вами, ну, думаем, как же нам жить дальше, когда мы с вами рассуждаем о том, что нам предстоит сделать и как нам угодить Господу, помните об этих вещах. Что Богу важно, чтобы мы Ему угождали. И нам это очень важно, чтобы мы Ему угождали. Очень важно, чтобы мы с вами угождали Ему так, как по воле Его. Для этого нужна вера. Для этого на самом деле нужна вера. Если у нас будет вера в то, что Божье Слово руководит нами, и у нас будет вера этому Слову, доверие этому Слову, то мы Господу угодим. Иногда естественным путем, иногда сверхъестественным путем. Это вот не так важно. Важно, что у нас будет вера на это. Если у нас с вами веры не будет, то тогда рано или поздно наш, ну, как сказать, рациональный ум и наша рациональная логика, она уведет нас с Божьих путей. Да, мы перехитрим самих себя, в итоге окажемся вне Божьей воли.